тут защита имеется с ходатайством. Значит, прежде всего, хотел бы заявить повторное ходатайство, уже в письменном виде. Значит, 17 февраля 2011 года в судебном заседании в ходе осмотра компакт-диска с 5 файлами, позиционированным обвинением, как диск, изъятый в ходе обыска в жилище Кутузова, было установлено, что один из файлов создан 17 июня 2010 года, то есть в период, когда диск находился при уголовном деле. Осмотр диска, согласно протоколу осмотра, проводился 19 апреля. А обыск, на котором по версии следствия был изъят этот диск, проводился аж 14 апреля. То есть файл, созданный 17 июня, был осмотрен в соответствии с протоколом осмотра почти за 2 месяца до его создания. В связи с вышеизложенным, у защиты имеется основание предположить фальсификацию доказательств на стадии предварительного расследования. В соответствии со статьей 234 Уголовно-процессуального кодекса, для выяснения вышеуказанных противоречий, прошу вызвать суд и допросить в качестве свидетеля, значит, первое, старшего следователя следственного отдела регионального управления ФСБ Сухарева, а также понятых Демидова Сергея Васильевича и Каргапова Вячеслава Владимировича, понятые, которые присутствовали при осмотре диска. Данный ходатайство в письменном виде заявляется.
Так, это понятые вы их раньше не заявляли?
Да, они раньше не заявлялись.
Каргапова. Угу. Ну, вообще, все, спасибо. Да-да. Так. И старшего следователя. Не-не-не.
Ваше честь, не вижу основания для удовлетворения ходатайства. Пол следственных действий составлялся в присутствии понятых, где ты оказались от ответственности. Протокол составлен, приобщен к материалам дела.
Мы, собственно, не просим же, в том числе, понятых.
Я постановил удовлетворение ходатайства отказать, поскольку имеется протокол следственного действия, комитет там оставили свои подписи, а насчет диска мы заслушали в последнем заседании вашего специалиста, который нам все пояснил. И оценка этого доказательства будет дана позже. У нас ведется протокол, мы записали все, что вам специалист сказал. Так что давайте дальше.
Ну тогда в качестве заявления хотел бы пояснить, что на прошлом судебном заседании и специалист, и защита осматривали диск, и были выявлены противоречия. Причем существенные противоречия. И, в общем-то, для разрешения этих противоречий защита и ходатайствует о вызове в качестве свидетеля следователя и понятых.
Однако, я же отказал уже. Там.
Я понял.
Давайте дальше выяснимся.
Следующее ходатайство. Значит, в соответствии с экспертным заключением 17 марта, одним из экспертов, по которому была эксперт Усова, и в ходе допроса Усовой, то есть в том же стоили сделать 132-143, экспертам было пояснено, что одна из двух методик, использованных при проведении экспертизы, является методика программы «Слово дел». Также эксперт Усова пояснила, что программа создана при участии доктора наук Черепановой и распространяется платно, как она сказала, дорого стоит. Данная программа распространяется в сети интернет. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона об экспертной деятельности, государственной экспертной деятельности, заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. В ходе судебного заседания защиты были озвучены материалы, в соответствии с которыми программа «Слово дел» является антинаучной. Материалами уголовного дела заявление защиты не опровергается. Единственным источником программы «Слово дел» является сеть интернет. Понимая, что время обоснованности методик экспертизы, представленной обвинением, лежит на стороне обвинения, защита, тем не менее, для объективного анализа экспертного заключения от 17 марта, выполненного в том числе эксперта Усовой, ходатайствует о следующем. Для определения относимости и допустимости экспертного заключения в целях обеспечения принципа состязательности сторон в уголовном процессе, статья 15 Уголовно-процессуального кодекса, и в обеспечении права подсудимого защищаться всеми незапрещенными законом способами, статья 16 Уголовно-процессуального кодекса, прошу суд создать необходимые условия для осуществления прав, предоставленных стороне защиты, статья 15 Уголовно-процессуального кодекса, а именно прошу суд разрешить защите в ходе судебного заседания выход в сеть интернет для обзора сайтов программы «Слободел» и сайтов, анализирующих эту программу. Техническую возможность выхода в сеть интернет защита готова обеспечить. Данное ходатайство
проведено. Мнение стороны.
Ваша честь, в ходе предварительного следствия защитник были ознакомлены с постановлением о назначении всех экспертиз, в том числе и это, которые сегодня будет речь. Они также были ознакомлены заключениями всех экспертиз. Третьим им предлагалось либо поставить дополнительные вопросы, либо ознакомившись с материалами экспертиз, сделать какие-либо заключения. Не последовало вот этого ходатайства, которое сейчас мы сделали. То есть основания какие для проведения выхода в интернет. В интернете можно все, что будет.
Постановила отказать удовлетворение ходатайства, поскольку, во-первых, программа «Слободел» одна из программ, которые используются при проведении экспертизы. Какие бы использованы методики, эксперт нам пояснила. Кроме того, какой именно вклад в разработку этой программы вот, Черепанова внесла, нам неизвестно. Он же два слова так сказал.
Дело в том, что защита...
И сторона обвинения правильно указала, что вы были ознакомлены с экспертизой, никаких дополнительных вопросов не поставили. Следующее ходатайство.
Значит, в связи с этим у меня заявление. Прошу обратить внимание суда на то, что право защиты давать анализ доказательств и заявлять ходатайство лежит в любой момент предварительного следствия и судебного заседания. Мотивировать позицию обвинения тем, что защита ранее не заявила это ходатайство, как бы это нивелирование прав защиты. Какой вклад имеет Черепанова в эту программу, либо не имеет, я думаю, суд может установить, только обозрев эти сайты, Черепанова ли или не Черепанова, а относимость и допустимость доказательств, представленных стороной защиты, там, естественно, уже в совещательной комнате.
Мы уже разговариваем на эту тему, мы не можем идентифицировать никак это Черепанова, которая составила программу «Слободел», то, что в интернете мы сейчас предъявили. Давайте следующее ходатайство.
Кроме того, хотел бы пояснить, что несмотря на то, что «Слободел» это всего лишь одна из методик, она, как выяснилось в ходе допроса эксперта Усова, является основополагающей. Потому что вторая методика, программа «Статистика», если я не ошибаюсь, в ходе исследования экспертного заключения Усова не нашла свое подтверждение. Потому что все слышали допрос Усовой, количество предикатов не совпадает с заявленной Усовой позицией 4 штуки. В связи с отказом суда в удовлетворении ходатайств защиты, даже вопрос не в отказе удовлетворения ходатайств защиты, вопрос в том, что судом нивелируется право защиты на предоставление доказательств, не решая, то есть мы не говорим сейчас об относимости либо допустимости этих доказательств. Суд просто в корне пресекает возможность защиты представлять доказательства. В связи с этим у защиты есть обоснованное предположение нарушении судом принципа состязательности сторон и иной заинтересованности в разрешении дела. И в соответствии со статьей 61 Уголовно-процессуального кодекса защита заявляет отвод суду.
Ваше мнение, сторона обвинения?
Я не вижу никаких вопросов.
Судья удаляется в совещательном
суде.
Она должна быть письменно определена. Ну, как бы, есть, может, кто может.
А по какому
Почему мы тогда здесь собрались? Есть любовь.
Перечень оснований для отвода судей содержится 61 и 63 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Выслушав пояснение или сочувствующих судебных заседаний, мировой судья не усмотрит каких-либо обстоятельств, которые бы вызывали сомнения в объективности и беспристрастности судьи, а также наличие заинтересованности судьи в исходе дел, каких-либо оснований для утверждения отвода судей не представлено. На основании изложенного кодекса и статьи 65 мировой судья постановил отказать удовлетворение заявления защитника Владимира Алексея Александровича об отводе председательствующего мирового судья судебного участка номер 2 Центрального района Ларикова. Судебное заседание продолжит в прежнем составе. Пожалуйста, соблюдайте тишину.
Прошу допросить в качестве свидетеля Столбова, который являлся статистом при опознании Кузова.
Пригласите, пожалуйста, Столбова.
А там же они одни и те же.
Дайте, пожалуйста, дата рождения?
20 ноября 1984 года.
Проживаете?
Город Тюмень, Семенихать 80, Патрой 718.
Где-нибудь работаете?
Работаю в ГРУ, кафедра зоологии и экологии, ассистент.
Кафедра?
Зоологии и теологии, ассистент.
Свидетель, использование тексту доказательств по уголовному делу, в том числе в случае вашего последующего отказа от показаний. То есть по показаниям на одном языке, языке, которым вы владеете, пользуйтесь с помощью переводчика. Переводчик участвует в учении. Являться на допрос адвокатом. Вы не можете быть принудительно подвергнуты судебной экспертизе или свидетельствами, за исключением случаев, предусмотренных частью 179 УПК Российской Федерации. Свидетель не вправе выполнять проверку по выборам суда, заведомо ложных показаний, либо отказаться от дальнейших показаний. Разглашать данные, ставшие вам известными, в связи с участием в производстве по уголовному делу. Вам понятно ваши права?
Да.
Показания вы согласны? Угу. Так, может, я вас предупреждаю.
Виталий Алексеевич, поясните, пожалуйста, вы являлись участником следственных действий?
Я, собственно, был статистом при опознании.
Сколько опознаний было?
То есть, в смысле, сколько свидетелей, сколько раз?
Нет, ну, было одно следственное действие было.
Да, было одно опознание, то есть, меня попросили быть статистом, собственно, сотрудники ФСБ, вот их, соответственно, главным зданием, то есть, не знаю, как правильно назвать, да, действие было одно, то есть.
Одно действие, да?
Ну, да.
А вы помните все процесс опознания?
Ну, в целом помню, конечно, детали какие-то могу не помнить, в целом помню.
Скажите, пожалуйста, интересует вот какой вопрос. А по каким признакам можете сказать, опознающий опознал Кутузова?
Он опознавал по наличию длинных волос, прежде всего, насколько помню.
Угу.
Угу.
Еще какие-то признаки были?
Конкретно вспомнить несложно. По-моему, говорили только про длинные волосы, ну и про комплекцию, насколько я знаю. Насколько я помню.
Скажите, пожалуйста, во время опознания вам и Кутузову было предложено встать, там, сесть, пройтись по комнате?
В сам момент нет. До опознания было предложено поменяться местами. Вот мы сидели, по-моему, Кутузов сидел справа, то есть справа я посередине, и слева еще один статист сидел.
Ну то есть в момент опознания никто из вас не вставал?
Ну точно никто не вставал, да, так и сидел.
Точно никто не вставал. Уважаемый суд, в связи с тем, что как бы прошел большой срок, прошу предоставить возможность статисту обозреть протокол предъявления для опознания, расположенный на листе дела 202, том 1. Конкретно интересует страница 201, где зафиксировано, по каким признакам был опознан Кутузов.
Какую страницу установили, Андрей?
201. То есть там 200.
Так, протокол предъявления цели опознания?
Да.
Никакой участие не будет в этом месте.
Хочу вообще сам протокол, что действительно Столбов являлся статистом, и признаки, по которым Урлов опознал Кутузова.
Значит, протокол предъявления 14 апреля 2010 года. Следовательственное отделение РФСБ России Пекинской области, приемник 104, расположенном в помещении ФСБ России Пекинской области, улица Советская 40, при искусственном освещении присутствии понятых Пахомова и Зурабова с участием опознающего свидетеля Урлова. и Кутузова Андрея Борисовича, соответственно, с частями 1, 2, 4, 7, 9, 193 УПК, определенно свидетель Урлов по уголовному делу номер Кутузова Андрея Борисовича. Так, значит, вместе с другими лицами столбов Виталий Алексеевич Шарапов Михаил Борисович.
Можете, извините, а год рождения второго статиста можно огласить?
1990 год рождения, 23 июня. Так, дальше
вас интересуют признаки, по которым Урлов опознал.
Так, первое опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились предъявляемые для опознания лица. Перед началом опознания чувствующим лицом предстоит порядок производства опознания лица. Понятые, кроме того, до начала опознания разъяснены права, обязанности и ответственность. Перед началом опознания перед началом опознания опознающий Урлов предупреждал об ответственности по 307, 308 статьи Уголовного кодекса за отказ от дачи показаний и сдачу заведомо ложных показаний. При этом ему также разъяснено, что в соответствии с 51-й Конституцией Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против себя самого, своих супругов и близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5. При согласии дать показания предупреждено о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний. Значит, лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве действий технических средств, не применялись. Вопрос не было ли ранее опознающий кого-либо из предъявленных для опознания лиц, если видел, то когда и где, при каких обстоятельствах Урлов осмотрел предъявленных для опознания лиц, заявил, что в лице, находящемся слева от остальных до правой стены относительно входа в кабинет, он опознал человека, учившего во время митинга, проходившего в конце октября 2009 года, приблизительно 18-19 часов на площади города Гименева около памятника Ленина на Эрмитажке, с подписанием, по его словам, дало политические репрессии. Бейминтов Кутузова А.В. опознал по чертам лицам худощавой правильной формы, но по высокому росту, длинным тущимся волкам, по его телосложению. Достаточно?
Да, да. Скажите, соответствует действительности, что вот Урлов, опознающий, опознал Кутузова по высокому росту, как он сказал.
Я не помню конкретно все детали, так как прошел уже
почти год. Ну вот огласили протокол. Вы как бы подтверждаете то, что написано в протоколе?
Ну, в целом я могу сказать, что я запомнил из того, что длинные волосы, да, ну и телосложение вообще. Возможно, я опознал, я, честно говоря, не помню, так как прошел год.
Все понятно. Ну, практически. Уважаемый суд, я хочу обратить ваше внимание, сделать заявление о том, что статист подтверждает показания Кутузова в части, что несмотря на то, что Урлов опознал Кутузова по высокому росту, Кутузов не вставал в его присутствии, соответственно, этот признак не является, так скажем, тем признаком, по которому Урлов мог бы опознать Кутузова. Теперь такой вопрос вам. Скажите, пожалуйста, вы помните второго статиста? Визуально?
Визуально, вряд ли. Дело в том, что так как я, другой статист, вот подозреваемые, собственно, сидели, были, точнее, другой статист, и Кутузов были без очков, а я ношу очки, то меня при опознании, когда приходил статист, меня попросили очки снять.
Все понял.
У меня зрение минус 4, поэтому я, честно говоря, вот именно, да, примерно на таком расстоянии, может, чуть поближе от свидетеля, поэтому я...
Все, я понял. Вопросов нет.
Подсудимый, стороны обвинения можно помнить? Все большое спасибо, можешь внести документы, пожалуйста. Вы забываете? Приглашайте вашего следующего свидетеля.
Анастасия Вельгуш. Коридор.
Прошу пригласить в качестве свидетеля Анастасии Вельгус, она являлась...
Вельгус.
Да,
Вельгус.
Вельгус. Вельгус.
Да.
Очевидцем событий, происходивших в Минске. Вельгус.
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 Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус. Вельгус.
назовите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество.
Берусова Анастасия Владимировна.
Дату рождения.
27 октября 1984.
Проживаете?
МСК 57-70.
Кем вы?
Журналист ООО «Стройинвест».
Сейчас мы приглашаем в качестве свидетеля. Посмотрите, я подтверждена. Вы знакомы?
Да.
Какое отношение у вас стоит?
Я последние годы посещаю протестные митинги в Белоруссии.
На протяжении какого времени?
Ну, с 2006 года с перерывами, как я некоторое время жила в Закрыле.
С 2006 года?
Но в основном видел Андрея на заседании киноклуба.
Родственниками не являетесь?
Нет.
Андрея для меня отношения?
Нет.
Хорошо, вам как свидетель я разъясняю ваши права и обязанности. Соответствующих повестков, за что вы с вами находитесь. Вы правильно отказались судиться в перевзятом обороте, будете ли вы в сути вашего согласия даже показания, вы будете дать ваши показания, используя в качестве доказательства уголовного дела, в том числе в случае вашего поступившего оправдания показания, дать показания на родном языке, вы все когда вы будете заявлять, допустим, вы сейчас очень допустим, заявлять, когда дать комиссии жалобы, надеюсь, вы будете туда влазить, это время не является для вас, вы не можете быть принудительно подвергнуты судебной экспертизе, я свидетельствую за исключением случаев, присутствующих в Российской Федерации.
Скажите, пожалуйста, вы присутствовали?
Пожалуйста, подпись поставьте свою.
Анастасия Владимировна, присутствовали ли вы на митинге в конце октября 2009 года на центральной площади города Тюмени, посвященного протестном митинге, так скажем, против центра по борьбе с противодействием экстремизму?
Я присутствовала на митинге.
Присутствовали,
за
да?
За распознавание центра.
Да.
С самого начала до самого
конца. С самого начала. Скажите, подсудимого Кутузова видели на этом митинге?
Видел.
Можете пояснить, что он делал на этом митинге?
Ну, я его видела несколько раз мельком, в основном он находился где-то на сцене или за сценой, или что-то, ну, какие-то технические вопросы. Возможно, с звукоусилителем.
Ну, понятно. А вы на сцене?
Я выступал.
Выступал, да?
Да.
А вы что делали на митинге?
Я пришла поддержать. Вот еще я строила небольшой стол с блинами, на пепле блинов. Друзья принесли столик, вот я, собственно, отвечала с помещением, было очень холодно, первых пару дней холода. Просто напекал блинов и обещал.
Скажите, пожалуйста, какая-либо печатная литература распространялась на митинге?
Здесь с этим очень сложно. Она распространялась. Вот, я нашла на сцене стопку листовок. Предварительно я эти листовки видела в интернете. Человек достаточно, скажем так, правобоязненный. Я посмотрела на сайте Министерства юстиции, там есть федеральный список экстремистских материалов, проверила эту листовку или каких-то экстремистских включений там не нашла. И потом эту листовку, ну там в количестве, примерно 100 штук, я увидела на сцене. Я взяла достаточно большую кипу, стоили их раздавать. Вот. Начала раздавать, были еще люди какие-то. Ну, в большинстве мне незнакомые, которые тоже эти листовки раздавали. И, собственно, потом я заметила такое явление с моей стороны, мне кажется, что это можно было расценивать как провокацию с неизвестной стороны. Люди подходили, просили у тебя листовку сами. В этот момент другой человек снимал на видео, как передачи листовки. Когда я это заметила, ко мне подошел человек, в принципе, не характерного для таких мероприятий возраста, вида, вот. Попросил меня листовку, я сказал, что я человек даю, вот, и при мне мои бумаги.
Что значит не характерного вида? Извините, я вас перебил, чтобы...
Ну, это человек, ему было лет за 40, он был одет как-то в такой какой-то кожаной куртке, больше спортивного вида шапочки. Uh-huh. В основном все-таки молодежь присутствовала на мультике. Uh-huh. Так или иначе, зрительно за несколько лет мы давно уже практически научились, для этого человека я раньше не видел. Кто непосредственно меня спрашивает.
Фотографировал кто?
Темно было. То есть я видел какую-то камеру. То есть очень много там было, что-то много было съемок. Uh-huh. Как обычно, обычно. Вот, то есть я абсолютно уверен, что факт передачи в некоторых случаях снимался. Насчет фото не знаю, но то есть в моем случае это была видеокамера. Вот я об этом я предупредила идею, которую видео в карте стопки. Имен их, к сожалению, я не знаю. Вот. Не знаю, насколько они послушали меня. Вот. В том числе я сообщил об этом Андрею, но ему было, видимо, не до каких моментов. Вот. Тем более, что листовки, насколько я помню, не сдавал. Вот. Я предложила тем людям, которые показывали листовки, приостановить раздачу листовок до окончания митинга. И потом с несколькими людьми, молодые люди лет 18-19, мы пошли по улице и после митинга, конкретно я свою, допустим, стопку листовок сдала. Вот я принесла знаю, сколько это понадобится. В мою запись в интернете публично 16 апреля, где я все это описала. Насколько я помню, в тот же день после митинга я уже писала о своих подозрениях по поводу провокации, но я не уверена, что это было написано публично, возможно, в личной переписке с кем-то.
Можете озвучить сейчас в суде свою запись?
Прочитайте. Это сайт Kawasaki.co от 16 апреля 2010 года, 2025, под интернет имени Цинцина, я, значит, такое опубликовала. Итак, Кендера, то есть Андрея Кутузова, взяли по митингу против центра Эрн. Дело, оказывается, было открыто еще в 2009 году. Видимо, Кендера считают главным организатором второго митинга. При обыске у него нашли запрещенную листовку, которую, судя по всему, он якобы продавал 31 октября, якобы есть тому свидетели. Двое, я не сомневаюсь, что подсобные. Это я читаю сайте своего отпреда. Я была на том митинге, видео распространявшиеся тогда листовки. Никаких экстремистских материалов они не содержали. Что было не трудно поверить, федеральный перечень экстремистских материалов, публикуемых в мире листов. Дальше идет ссылка на разлет соответствующий. Я уверена, что во время митинга на площади Медленина работали провокаторы. Они подходили к активистам, чьи как были листовки, и просили дать одну. Момент передачи активистам листовки фиксировался на фотокамерах. Вот, возможно, я сейчас не очень хорошо помню, на видео все-таки было. Сотрудниками органов. Заметив это, я перестала раздавать листовки подозрительным людям. Когда потенциальный провокатор просил меня листовки, я говорила, что ничего не раздаю. Как у меня личные документы? Провокаторы пытались ошибочно добиться фактов передачи мной листовки. В своих предположениях относительно провокационных действий со стороны власти я сообщила нескольким знакомым, которые также раздавали листовки. Не знаю, все ли они прислушались, но пара человек точно перестала предлагать листовки всем подряд. Я считаю, что от этого организатора даже выиграли. Возможно, жертв провокации стало меньше, а оставшиеся листовки были успешно розданы после митинга старыми прохожими в разных районах города, уже без наблюдения карательных органов. Таким образом, догадаться о том, как шило сделано, трудно. Жаль, что это мое заявление для этого кого-то напугает. До конца читать там дальше?
Да, если можно.
По-моему, уже после митинга я не только говорила, но и писала публично о мерах предосторожности. Ребята, не надо весь на рожон. Если вы заметили необычную активность органа, следите за их действиями. При малейшем сигнале опасности прекращайте раздавать материалы. Простите, я после бита. Какой смысл подвергать себя риску и под фотокамерами раздавать листовки своим же единомышленникам, которые без вас знают, что в них написано? Этих людей не надо разумлять, они уже понимают суть проблемы, раз пришли на митинг. Тем более, что в условиях тюрьмы большая часть участников репликации — это друзья организаторов. Лучше погодите немного, отойдите от самых событий и раздавайте листовки прохожим. Тем, кто действительно нуждается в информации, кто еще не понял, что происходит в стране. Если за тобой наблюдают, крайне глупо под камерами отменяются друг друга уже заученного лицу с листовками. Гораздо умнее отойти от наблюдения, уйти от наблюдения и раздавать материал прохожим, обычным людям. Агитируйте их, а не друг друга, и не под прицелом СБ. Потому что там еще будет текст, но это я как столько.
Скажите, пожалуйста, а вы помните текст, может, первые слова листовки, которые вы раздавали?
Я помню, листовка была, что там было что-то из истории, появление центра террористов, и они содержали, листовка содержала требования, 5 требований. Вряд ли я вспомню все из них, чтобы, по-моему, исключить из правовой нормы такое понятие, как экстремизм. Помню, еще был пункт про создание общественных советов открытых при ГУВД. По-моему, было требование освободить лиц, заключенных, осужденных по стрелецким случаям.
Уважаемый слушатель, у меня обязательство, прошу представить свидетель возможности обозреть листовки материалов уголовного дела.
4-й том.
4-й том?
Да, и спросить у свидетеля, соответственно, были ли эти листовки на месте.
Конечно.
Том 4-й.
Так, это начало 5-я страница. Страница номер 5.
Озвучите, пожалуйста, как называется листовка?
Долой политические репрессии, листовка стоит. По форме это напоминает ту листовку, которую я вставала, но не было в той листовке, точно не было второго требования.
Озвучите.
Но здесь написано: в случае невыполнения требований призываем все созначенные молодежь города, участников социального движения, традиционных структур, использовать другие методы борьбы с кучками винтовки с Венского центра, устраивать акции правовых и кинуть камнями, адресовывать здание Санкт-Петербурга, развивать теплую машину, устраивать кошмар. Если бы я такую листовку увидел, я бы никогда ее, наверное, отдавать не успел.
Ну, то есть, похоже, так скажем, компиляция, да?
Я не знаю, это не археологическое образование, я бы не сказал, что это компиляция, это просто это вставки текста. Там тоже было 5 пунктов, к сожалению, не все не помню, но вот этого точно не помню.
Так, на следующей странице там еще листовка.
Я сделал 6.
Ну, это на самом деле предыдущий был 4-й.
Вот я ее не смогу, я ее не видела вживую, видела в интернете, по почте тоже стремится.
Угу.
Ты такую
точную
бумажку
нет,
видел? И 152-я страница 4-го тома. Листовка на двух сторонах листа.
Озвучьте, как называется.
Что такое страница?
Я
не могу отчасти, что именно в этом вариантике, потому что я ее лично не отдавала, соответственно.
На другой стороне листовка озвучит название?
Экстремизма нет. Похоже, что вот эту листовку как раз не доставали. Возможно. Не могу листить?
Посмотрите внимательно, да?
Я не могу сказать, что 100% текст возможно, да, но то есть, как, видимо, давали, были требования, пункты точно были, то есть стопка, которую я написала.
Угу, спасибо. Скажите, пожалуйста, на митинге, либо рядом с митингом присутствовали сотрудники правоохранительных органов, так скажем, в форменной одежде?
Были они, то есть непосредственно в форме, возможно, в форме МВД, были люди, как обычно.
В форме милиции?
Да. И были люди в штатском, которые сами заявили, потому что они снимали на видео, скорее всего, ФСБ.
Угу.
Вот, и я, допустим, даже вначале попала Симона, допустим, они его начали, несколько активистов пытались выйти с ними в контакт, они просто уходили в парк, в леса.
Угу.
Вот, я видела, как периодически эти люди, допустим, где-то по периметру находясь, да, и снимаясь в разных точках, они созванивались и, допустим, в одну точку куда-то входили.
Ну, понятно. Вот какой вопрос меня интересует. Какие-либо претензии со стороны работников правоохранительных органов по факту нарушения общественного порядка, либо там, скажем, заявления каких-то лозунгов, призывающих там, к чему-либо, ну, противоправных, были высказаны сотрудниками милиции? Были попытки пресечения противоправных действий участников митинга?
Я вообще не припомню вмешательства милиции, ФСБ, вход в митинг.
Uh-huh.
Я с самого начала была и до самого конца, после того, как мы начали уже носить аппаратуру, то есть никто из сотрудников милиции или ФСБ на контакте не выходил с организаторами сейчас. По крайней мере, я не видел.
Uh-huh. Скажите, вот вы упомянули, что Кутузов на митинге выступал. В его выступлении были какие-либо, скажем, на ваш взгляд, противоправные высказывания, призывы к каким-либо насильственным действиям?
Я абсолютно уверена, что, по-моему, нет. И мне почему-то запомнилось его выступление. Он больше, наверное, был и конференции выступал. То есть объявлял следующих выступающих.
Угу.
Вот. Но могу начаться, потому что я в некотором отдалении стояла в самом начале, я когда непосредственно здесь пришел, и готовила стол. Когда я подошла, там уже другие организаторы
выступили. Алексей Владимировна, вот вы упомянули о том, что являетесь периодично, время от времени, 2006 года, участником протестных митингов, на которых присутствует в том числе Кутузов. В связи с этим у меня к вам вопрос. Можете охарактеризовать подсудимого?
Какую сторону охарактеризовать?
Пояснить, что он за человек по характеру. К чему склонен, к чему не склонен. Ну, в двух словах.
Ну, я думаю, что это очень неагрессивный человек. Правда, это вряд ли не сюда. Потому что я обратила внимание на Андрея, допустим, вот по этой сфере интересов, после того, как Андрей с друзьями стали приходить на митинги обманутых дольщиков.
Uh-huh.
Я работаю в сфере недвижимости, журналистом, то есть форму достаточно общаюсь, я с дольщиками, полезно с митингами. И когда я первый раз увидела, что Андрей со своими друзьями пришли поддержать, у меня возникло какое-то чувство уважения. Может быть, сейчас тоже я пришла поддержать. То есть, в принципе, достаточно положительное впечатление сформировалось, потому что акции, проведенные, допустим, Андреем, либо акции, на которых он присутствовал, они все равно так и начали. Во-первых, мирные, во-вторых, на какое-то благое дело.
Ну, может быть, когда-то слышали, видели, значит, не знаю, какие-то высказывания, не будем употреблять слово, экстремистские высказывания, призывающие к каким-либо насильственным, противоправным действиям со стороны Кутузова?
Нет. Потому что я с Андреем в основном видео, если бы вот так, вот, я в качестве участника рейтинга его видео, либо какое-то время я посещала киноклуб на историческом факультете, где тоже, в общем-то, никаких противоправных заявлений со стороны Андрея, как и прочих участников, по-моему, не замечали.
Спасибо. У меня нет вопросов.
Нет вопросов.
Спасибо. Но у нас, если есть место, но я думаю,
думаю, что нет. Что же хочешь, если свидание тогда? Не надо, соблюдайте порядок, не надо мне тут устраивать вокзал. Все, спасибо. Свидание. А вот это окно? Нет, не нужно.
А, уважаемый суд, извините, я еще ничего не сказал, вы уже
говорили.
Все-таки, может быть, я хотя бы скажу, прошу приобщить к материалам уголовного дела письменную распечатку свидетеля, то, что им было озвучено.
Что же мы стараемся?
На ваше, честно, ваше усмотрение.
Я отказываю при общении, поскольку все, что там написано, свидетельница пояснила нам лично. Все, спасибо большое.
Уважаемый суд, прошу вызвать в суд и допросить в качестве специалиста Каргапову
Мария Куниловская.
А, Куниловскую Марию Анатольевну. Мне филологическое образование. В связи с этим защитой будет представлен ей ряд экспертиз, экспертиза экономическая, и она может дать свое заключение специалиста по данной экспертизе. Специалист находится в коридоре суда. Куниловская Мария Анатольевна.
Приглашены у нас в качестве специалиста стороны защиты. Как специалисту я вам разъясняю ваши права. Специалист правил, когда подучился в позицию уголовного дела, что не обладает соответствующим специальным знанием, задавать вопросы участникам общественного действия, знакомиться с протоколом общественного действия, в котором участвовал, давать заявление, замечания, приносить жалобы на действия решения знания, следователей суда. Специалист не вправе принять объявки по вызову знаменитого следователя в суд, а также разложить данные по директору Штерина, ставшие неизвестны в связи с участием производства по уголовному делу. Кроме того, я вас предупреждаю без уголовной ответственности за отказ сдачи показаний на сдачу заведомо ложных показаний. Пожалуйста, поставьте свою подпись, подпишите свои комментарии.
Начало допроса защита ходатайствует о приобщении ряда документов для подтверждения квалификации специалиста. Это копия диплома, копия трудовой книжки, документ, подтверждающий квалификацию как кандидата наук, и там копия свидетельства о заключении брака, может, по фамилии была сменена. Все документы представляются с оригиналами для обозрения, кроме трудовой книжки, которая надлежащим образом заверена. Значит, данному специалисту защитой было предоставлено для изучения ксерокопия авторовической экспертизы, расположенной в уголовном деле в томе втором, на листах дела, оригинал, который расположен в томе втором, на листах дела 107-119, в связи с чем я ходатайствую перед судом предоставить специалисту возможность обозреть эту экспертизу в непосредственно материалах уголовного дела для идентификации того, как бы сравнения ксерокопии.
Чтобы...
Защита предоставила.
То есть вы хотите, чтобы, значит, то, что вы представили специалисту, сравнить с тем, что в деле?
Да, чтобы специалист сравнил, не специалист.
А какие основания вас полагают, что что-то кто-то фальсифицировал? Возможно, вы не то дали, что нужно?
Ну, все-таки я предлагаю убедиться в этом.
Если вы могли спутать что-то и подать что-то другое специалисту, пожалуйста, подойдите и убедитесь. Какие
ну, есть дела? 107-119. Угу. У нас в деле тут да, много странностей, поэтому лучше.
Я не знаю, что будет странностей, нет. Пожалуйста, да. Соблюдайте тишину, и последующее еще одно слово, и я вас удалю. Хорошо? Так, в том дело, два листа дела еще раз.
Мария Анатольевна, вот вы как специалист исследовали, изучали травеческую экспертизу, оригинал, который только что обозрели. Можете ли вы дать оценку этой экспертизы с научной точки зрения?
Ваш
тест
могу пользоваться своими заметками?
Да,
вы
можете им
пользоваться. Значит, я составила заключение специалиста о научной состоятельности вот, того документа, который я получила от адвоката. И могу сказать, что в данном заключении выводы по поводу... В данном документе предпринимается попытка установить принадлежность двух текстов, листовок, одному автору, а также дать заключение охарактеризовать личность автора по ряду параметров пол, возраст, степень владения публицистической речью, его занятий. На мой взгляд, автор экспертизы делает выводы, которые не обоснованы с лингвистической точки зрения. То, что экспертиза такого плана должна быть основана на научной литературе, должна использовать научные методы, современные научные методы, не вызывает сомнений. В частности, я могу сослаться на монографию Елены Игоревны Галяшиной, которая является доктором филологических наук, доктором юридических наук, полковником МВД и членом гильдии экспертов-лингвистов. И вот в данной монографии, которая адресована судам и экспертным учреждениям, указывается, неоднократно подчеркивается необходимость использования специальных лингвистических знаний, научных методов для проведения авторовических экспертиз. Однако в исследуемом документе отсутствуют ссылки на какую бы то ни было научную литературу, не называются и не описываются применяемые методы исследования, следовательно, результаты такого исследования вряд ли можно считать обоснованными с научной точки зрения. Прежде всего, немотивированным представляется вывод о принадлежности двух листовок, во многом совпадающих текстуально, то есть имеющих обширные совпадения слова в слово одному автору. Такой текстуальный повтор может свидетельствовать о плагиате. Мой опыт работы с дипломными курсовыми работами показывает, что современные компьютерные технологии вполне позволяют это сделать, и сейчас студенты пользуются часто, поэтому вот, определить, установить плагиат, в общем, на мой взгляд, несложно. В связи с этим целесообразнее было для того, чтобы установить автора одного текста, основывать свои выводы на, расходящихся частях двух листовок, анализировать их с лексической, синтаксической, фразеологической точки зрения, анализировать допущенные ошибки, общность или отличие допущенных ошибок, что в рассматриваемой экспертизе не было сделано. Обращая в частности, вот можно обратить внимание на тот факт, что лексика в расходящихся частях двух текстов не совпадает по стилистическим характеристикам. Так, в листовке «Долой политические репрессии» использованы слова сниженного регистра, такие как «менты», «тупой», «мессий», «дебил», «боповец», в то время как в текстуально совпадающих частях двух текстов такой лексики не наблюдается. Кроме того, если в совпадающих частях листовок нет орфографических ошибок, то в листовке «Долой политические репрессии» именно восходящихся в частях не совпадающих обнаруживается орфографическая, как минимум, ошибка, в частности, слово «тюменский», не являющееся частью собственного наименования, написано с большой буквы «важный». Далее, по второй части экспертизы. При установлении разграничения автора и исполнителя анализируемых текстов эксперт оперирует фразой о совпадении автора и исполнителя документа уровня грамотности, цитирую, уровня грамотности и уровня культуры речи. Причем это утверждение никак не иллюстрируется, не приводятся никакие подтверждающие примеры. Особенно странно это утверждение звучит на фоне того, что тремя абзацами выше эксперт заключает, что решить, цитирую, решить вопрос об авторе и исполнителе текста документа затруднительно. То есть на мой взгляд, это является противоречием и характеризует в целом экспертизу как противоречивую, свидетельствует о внутренней противоречивости документа. Эксперт указывает на использование в тексте местоимения «мы», которое якобы может свидетельствовать о групповом характере, о групповом авторе текста. Вместе с тем известно, что в публицистическом стиле, к которому эксперт относит листовки, как правило, автор выступает от имени некой социальной группы и является выразителем ее интереса. Поэтому использование «мы» может рассматриваться как элемент стиля. Здесь я ссылаюсь на таких известных теоретиков текста, как Солданин и Кожина. При решении классификационно-диагностических задач автор экспертизы указывает на признаки текста, такие как тематика, выступление от имени группы лиц, четкость, логичность структуры и тому подобное, которые в современных гендерных исследованиях, например, в исследованиях «Дорожка», не упоминаются как характеризующие именно мужской текст. То есть данное наблюдение пока не свидетельствует о том, что выводы экспертизы не основаны на современных научных знаниях в соответствующей области, в частности, гендерологии. Кроме того, анализ лексико-стилистических и грамматических характеристик текста, необходимых для определения пола, возраста, сферы деятельности автора, проводится в терминах, цитирую, «богатый словарный запас», «частое использование слов, подчеркивающих логику постоянного высказывания», «четкость аргументирования изложения». Эти утверждения, опять же, никак не иллюстрируются, не основаны на каких-то статистических подсчетах, в то время как вот упомянутая уже выше Горяшина указывает необходимость использования формальных статистических методов исследования. И в целом могут быть оценены как субъективно-оценочные, охарактеризованы как субъективно-оценочные. В целом, необоснованность выводов эксперта во второй части экспертизы утверждается тем, что установленные характеристики приписываются авторам обоих текстов, в то время как вот я пыталась показать выше, не доказано, что у двух рассматриваемых листов действительно один автор. Таким образом, с научной точки зрения, представленное заключение эксперта не является состоятельным, оно не основано на лингвистических методах исследования, отличается крайней поверхностностью анализа и субъективностью выводов. Подчеркну, что выводы экспертизы как в идентификационной части, так и в классификационно-диагностической части не могут считаться достоверными, поскольку не являются научно верифицированными, не могут быть проверены соответствующими специалистами, они подтверждаются современными специальными знаниями, основаны на них и являются бездоказательными. Вот, вот это то, что я могу сказать по заключению эксперта вот, на уровне моих знаний и опыта.
У меня не вопрос.
Да, Мария Анатольевна, скажите, пожалуйста, у вас какой вот у вас опыт оценки исследовательских работ?
Да, я подошла к анализу данного документа с позиции рецензента, то есть с позиции человека регулярно, по долгу службы, читающего курсовые, дипломные, диссертационные исследования и имеющие опыт оценки их с научной точки зрения. То есть я оценивала исключительно научную составляющую данной работы, исходя из утверждения Галяшина, что такие экспертизы являются научной работой, должны быть основаны, должны использовать методы, описывать эти методы, иллюстрировать. Вот я подошла исключительно как вот к научной работе к этому документу.
Вопрос.
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, а как вот вы сотрудник Тюменского государственного университета, правильно? Как вы, так скажем, как вам попало, кто обратился еще раз, пожалуйста, спросите, какой вам официальный запрос был?
Да, конечно.
То есть ректора знают у вас про то, что студент чем занимается?
Ну, я не ставила известных ректоратов.
Прощай, это что-то
делают экспертизы, например, переводов текстов для администрации области, тоже не ставлю известных. То есть это не связано с моей основной
деятельностью. Администрация области, культура.
Не культура, а благоволение.
Я делаю экспертизы такого, ну не такого, конечно, плана, но я делаю экспертизы документов.
Хорошо, это допуск у вас, программ, допуск например. Есть проведение судебных экспертиз?
Судебные я экспертизы не проводила.
До этого вы делали аналогичные?
Нет.
Методикой проведения судебно-правительственных экспертиз владеете?
Не владею, я не делаю экспертизу. Я оценивала только научное состояние данного документа как научного текста, как текста, который должен быть научным.
Хорошо, спасибо большое. Документы не
могу. Уважаемый суд, у меня есть ходатайство. Специалист пользовался письменными заметками. Прошу эти заметки приобщить к материалам уголовного дела.
Специалист читала с этих заметок.
Да.
Секретарь мне все дословно занесла в протокол. Мнение стороны обвинения.
Озвучьте, ваша честь, озвучьте.
Судья постановил отказать удовлетворение данного ходатайства.
Спасибо.
Да, все, до свидания. Следующее, пожалуйста, свидетель.
Прошу пригласить в качестве свидетеля Семенова Андрея
Владимировича.
Владимировича, явившегося, он был очевидцем митинга. Ну, присутствовал на митинге. Да, Семенов.
Thank you. этого вызова. Суд она передавала за суд, отказывается от дачи показаний, разглашать данные участвовала в известности с чистым производством по уголовному делу. Третий край пользуется письменными заметками, которые определяются суду по его требованиям. Ваше слово вам понятно?
Да.
Показания вам будут?
Да.
Я вас предупреждаю об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, за дачи чего-то показаний. Пожалуйста, подсудимый знаком вам?
Да, да.
Каких отношений?
Товарищи, скажем так, я Андрей Борисович довольно давно, лет 10, наверное. Сначала как друзья, а товарищи, сейчас коллеги в университете. Знакомы по разным мероприятиям, скажем так.
Скажите, пожалуйста, вы присутствовали в конце октября 2009 года на митинге, посвященном с требованиями по расформированию Центра по борьбе с экстремизмом?
Да, присутствовали.
Присутствовали, да? Кто за? Присутствовал на митинге?
Да, точно помню, что был.
Можете пояснить? Ну, то есть вы его там видели, да? Можете пояснить его действия на митинге?
Я в это время работал на кафедре политологии, соответственно, мне необходимо было так иначе отслеживать все события, политические, гражданские, которые происходили, потому что у нас исследования проводятся, ну и, соответственно, я вот там присутствовал как наблюдатель. Присутствовал практически сначала, и примерно минут, наверное, 40. Андрея я видел несколько раз, он, я так понял, выступал организатором митинга, в том числе я выступал. В основном я видел его вот в роли организатора, то есть в роли там, подготовки прокуратуры и так далее. Вот, если что-то конкретно, если конкретно можно, то что-то.
Ну понятно, вы выступление услышали?
Да, выступление слышал, не сказать, чтобы я сейчас на 100% помню, но да, слышал.
Слышали? О чем может быть? Ну, что помните? О чем, какой тон, тональность выступления?
Я помню, что выступление в целом совпадало с темой, реформы ОБД и с, в том числе с реформой центра ФАЭ. Приводились доводы, на мой взгляд, довольно рациональные доводы в пользу реформы, в пользу, соответственно, реформы центра ФАЭ. Тональность была такая, я бы сказал, нейтральная, наверное, потому что хотя вот по каким признакам смотрели, мне кажется, нейтральная. То есть было видно, что Андрей убежден в том, что вот эта реформа необходима, и он, соответственно, приводил аргументы. Также были, насколько я помню, выдвинуты определенные альтернативы, выборности определенных должностей, милицейских и так далее. Ну, так если в целом.
Ну, конкретный вопрос. В выступлении Кутузова были призывы к осуществлению каких-либо насильственных действий, противоправных действий в отношении кого бы то ни было, ну, я так понимаю, скорее всего, в отношении сотрудников милиции, потому что митинг протестный был по отношению к центру сотрудников милиции.
Нет, не было.
Не было, да? Может быть, какие-то выступления других участников вот в этом плане? Что-то было? Призывы? Если помните, конечно.
Вообще сложно сейчас говорить, потому что на самом деле трудно вспоминать прямо все эти речи детально. Но насколько я помню, таких призывов в целом не было.
А помните, не помните, если не помните, так и скажите, сотрудники милиции присутствовали на митинге?
В школе, я помню, да, конечно.
Что-то, какие-то эксцессы с сотрудниками милиции возникали?
Все было довольно мирно, все было, сотрудники полиции обеспечили безопасность, атмосфера была довольно мирная, никаких эксцессов вроде как не было.
Нарушения общественного порядка, которые пресекали сотрудники милиции.
Нарушения общественного порядка я не заметил. То есть я, конечно, не могу сказать, что я видел всю площадь, например, но я не замечал. Все занимались своим делом, организаторы организовывали, поступающие поступали, милиционеры охраняли. Эксцессов точно не было, по крайней мере, я не заметил.
Скажите, на митинге какая-либо литература распространялась?
Литература? Были листовки, даже не помню. Литература, то есть прям книги, по-моему, нет.
Нет, ну, литература, там, не знаю, бумажная продукция, листовки.
Да, листовки точно помню, были. Я даже получил вот кого-то из организаторов под ним.
Нет Кутузова? Не помните?
Нет, точно нет
Кутузова. Нет Кутузова. А содержание этих листовок?
Содержание. Я ее, соответственно, сложил, я ее почитал только дома. Угу. Я помню, что там содержание в основном отражало опять-таки тезисы выступающих. То есть оно совпадало с тем, что было озвучено на митинге. А содержание, никаких призывов, по крайней мере, там точно не было. Осуществление насильственных действий в отношении, вообще в отношении любых людей,
скажем так.
Кого бы то ни было. Да.
Понятно. Если вам сейчас предъявить ряд листовок, сможете узнать ту, которую вам передали на митинге или нет?
Сложно сказать, потому что я говорю, что я не совсем уже всем помню. Можно попытаться. В деталях я ее не помню.
В деталях не помню?
На данный момент, да.
Может, тогда нет необходимости. У меня вопрос.
Нет, то есть просто скажите, Андрей Владимирович, вы сказали, что вы работаете на кафедре политологии, и то есть политологией занимаетесь профессионально, в принципе.
Да. У меня специальность политолога и, соответственно, кандидатская степень по политическим.
Кандидат политических наук. И вы сказали, что отслеживали политическую ситуацию в Тюменской области, да, то есть, в общем-то, следили и следите за тем, что происходит в этом поле. Правильно я понимаю?
Да.
Вот скажите, вообще. Для меня я в этом поле, скажем так, периодически появляюсь. Характерны ли вообще для меня вот какие-то призывы к насилию? Может, вы на каких-то там митингах, где я присутствовал, или в моих высказываниях где-то в печати там, или в интернете, может быть, видели, чтобы я призывал к насилию по отношению к милиционерам, еще к кому-то?
Ну, я могу сказать, что так как я знаю, что это движение автономного действия, да, я могу сказать, что у нас менее движение, вы как представитель, не были замечены вот такие вот такого рода, скажем так, риторики в призывах к каким-то насильственным действиям. Деятельность носит исключительно по моей оценке, да, по оценке, скажем так, коллег, миролюбивый характер. Если можно так выразиться, законопослушных, то есть никаких призывов не было замечено. Ну, на протяжении тех лет, пока я занимаюсь политологией.
То есть, а насколько, скажем, для Тюменского автономного действия, как вы сказали, насколько вероятно, что...
Ну, не характерно, в первую очередь, не характерно. Насколько вероятно, я, конечно, не могу судить, но не характерно, это точно.
То есть, призывы к насилию по отношению к сотрудникам милиции не характерны для меня и для Тюменского автономного действия? Понятно. Спасибо. Вопрос.
Вот. Обвинение можно тоже. Все, спасибо. Я вернем
тогда. Уважаемый суд, у нас на сегодня свидетелей нет. Я хотел бы продолжить оглашение материалов дела, которые...
Остановились мы на чем?
На втором томе.
Так. Что вы...
А я сейчас буду как бы. Значит, лист дела 33 это постановление следователя ознакомление защиты с постановлением о назначении экспертизы. Значит, протокол ознакомления подозреваемого и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы от 21 июня 2009 года старший следователь РУ ФСБ Сухарев ознакомил защитника Ладина и подозреваемого Кутузова с постановлением о назначении лингвистической судебной экспертизы по уголовному делу. От участвующих лиц после ознакомления поступили следующие заявления. В связи с тем, что с постановлением о назначении экспертизы я и Кутузов ознакомлены после проведения экспертизы, полностью нивелированы права, предусмотренные пунктом 2, 3, 4, 5, части 1 статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
ходатайство об ознакомлении с заключением эксперта в кратчайшие сроки. Подпись моя, адвокат Владин, подпись Кушнузова. Соглашено. В виде заявления хотел бы сказать, что такие нарушения период проведения предварительного расследования, то есть ограничение, прямое нарушение прав, через постоянно. Значит, лист 96, протокол ознакомления защиты с заключением эксперта. От 11 октября 2010 года старшим следователем РУФСБ Сухаревым, старший следователь Сухарев ознакомил подозреваемого Кутузова и его защитника с заключением эксперта номер 222 от 23 августа 2010 года. Права разъяснены, и в соответствии с правами было сделано заявление. Следователям было запрещено ознакомление с экспертным заключением путем фотографирования. Подпись адвоката Ладина, заявление поддерживаю, Кутузов. 106 страница. Опять же, хотел бы зафиксировать, что следователям произвольно ущемлялись права защиты в ходе проведения предварительного расследования. Лист 167. Также протокол ознакомления. А, это копия, кстати. Это копия, оглашать не буду. А нет, нет. Заверенная копия протокола ознакомления подозреваемого защитника постановления назначения судебной экспертизы от 31 августа 2009 года старший следователь РУФСБ Сухарев ознакомил подозреваемого Кутузова и его защитника Ладина с постановлением о назначении лингвистической судебной экспертизы от 26 августа 2010 года. Было сделано заявление. С постановлением ознакомлен путем прочтения, путем фотографирования ознакомления было запрещено. Адвокат Ладин ознакомился с согласием с замечанием защитника, подпись Кутузова. По второму томе все. Том третий. Также другие печатные материалы анархо-коммунистического движения «Автономное действие» и других неформальных анархистских движений, организации, выделенные из материалов уголовного дела. Что за материалы? В каком объеме? Какие другие? Почему он посчитал, что они экстремистские? Мне кажется, что документы, постановления, составляемые следователем, должны быть строго соответствовать уголовно-процессуальному кодексу. Что в данном случае отсутствует. И именно такое составление документов, на мой взгляд, привело к тому, что защита с удивлением при ознакомлении с компакт-диском узнала, что этот диск, оказывается, часть файлов были записаны спустя 2 месяца после якобы осмотра этого диска. Потому что в ходе протокола обыска также было записано 104 диска, изъятого Кутузова. Какие диски не были описаны и надлежащим образом в протоколе отражены? Так. В этом доме все. Том 4. Конечно, вот при исследовании материала дела возникает много вопросов, на самом деле, к следователю, для чего, в общем-то, мы просили его вызвать, потому что на стадии предварительного следствия защита не могла вопросы следователю задавать.
Ну, а вы во время следствия обращались с жалобами?
Обращались неоднократно. Просто хотелось сейчас вот эти противоречия в суде каким-то образом, если...
Значит, закон о расследовании этого дела и Федеральной безопасности материала я в ходе расследования этого дела ни одной жалобы Кутузова действия следователя суда как-то не поступало.
Уважаемый, ну тогда я тоже сделаю заявление. Может быть, уважаемый помощник прокурора Ленинградской области не совсем в курсе ситуации, не совсем правильно надзирал, но в прошлом судебном заседании защита уже была оглашена как минимум одна жалоба, которая в порядке 125 статьи Уголовно-процессуального кодекса была направлена в суд, и суд отменил, отменил незаконное постановление следователя РУФСБ.
Ваша честь, я говорю про прокуратуру области. Просто.
Давайте, я
провела
ваше заявление,
и
я помню и поняла, о чем вы говорите. Оглашаем.
Угу. Сейчас начнем. Уважаемый суд, значит, обвинением было ряд материалов оглашено, но приложения к этим материалам не были оглашены. Так, был оглашен протокол осмотра предметов 25 ноября на листах дела в томе 4, на листах дела 1 и 3, но не были обозрены листовки, которые являются приложением.
Значит,
так,
секунду. По-моему, мы
исследовали,
посмотрите.
Просто у меня...
Приложение. Все это, да, с приложением.
У меня просто...
Мы исследовали это
уже сторона обвинения, нам это предоставило. Ну, тогда, в виде заявления, с вашего позволения, обращаю внимание суда на приложение к протоколу осмотра от 25 ноября 2009 года, где государственными экспертами, в связи с чем, по мнению защиты, оригиналы этих листовок как бы процессуально невозможно было направить в Тюменский государственный институт. Защита полагает, что не государственным экспертам можно было направить копии надлежащим образом заверенных листовок, а не оригиналы, потому что в настоящий момент невозможно идентифицировать те ли листовки, которые были изъяты у ряда свидетелей, направлены в ТГУ и вернулись обратно. Либо нет, потому что они не были упакованы при понятых.
Можно я поясню еще? Вот на первой странице четвертого тома говорится, что вот протокол осмотра документов, изъятых у Урлова 30 октября 2009 года в помещении ОМ-4 УВД города Тюмени. То есть следователь как бы собирается осматривать документы, которые были изъяты у Урлова в отделении милиции 30 октября. После чего на следующей странице говорится, что вскрывается конверт из Тюменского государственного университета, а никакой не конверт из отделения милиции номер 4. В связи с чем возникают вообще вопросы к этому протоколу осмотра документов, что же они там осматривают.
Обращаю внимание суда на листовки, изъятые у Агейкина, лист дела 16-17. Обращаю внимание на то, что у Агейкина изъята листовка с незаглавными, так скажем, маленькими буквами словосочетания «Тюменская молодежь» в конце первого абзаца и словосочетание «Тюменские анархисты». Первой строчки последнего абзаца. Да, и обращаю внимание на второе требование в листовке. Это получается второе требование, второй абзац требования. Словосочетание с кучками метод из Тюменского центра Тюменского, слово Тюменского с маленькой буквы. Дело в том, что с этими буквами будет постоянно возникать некоторые вопросы, потому что разные листовки у разных людей были напечатаны разными шрифтами, поэтому я просто обращаю внимание на это сюда. Значит, обращаю внимание сюда лист дела 22-24. Осмотр листовок, изъятых у Гилева.
Протокол осмотра документов от 5 марта. Да?
Да, совершенно верно.
Страна
мнения прошла. Я просто опять обращаю внимание, что у Гилева листовки, получается. Листовка, изъятая у Гилева, «Долой политической репрессии, ментов, стенки», буквы, словосочетания «Тюменская молодежь», «Тюменские анархисты» и «Тюменский центр Э» также является маленьким.
А в протоколе осмотра, составленном следователем Сухаревым, почему-то вдруг появляются опять большие буквы?
Да.
Что вызывает вопрос, вызывает вопрос вообще следователь Сухарев, описывал эту листовку или он копировал уже составленный ранее текст?
Какого-либо электронного носителя. Потому что те вот, вышеуказанные словосочетания, как ты сказал, защитные, уже с большой буквы. Тюменская анархистка, тюменская молодежь, тюменский центр. Значит, обращаю внимание сюда на фотографии с видеомитинга, листы дела 34-52. Значит, там, где видно Кутузова. Значит, ни на одной фотографии, так же как и на видео, не видно факта, какого-либо факта распространения Кутузова листовки. Видео делалось со сотрудниками милиции, которые, в общем-то, и контролировали общественный порядок и нарушение общественного порядка. Должны были пресечь противоправные действия. Дело 100, обвинение уже огласили. Шала. Иной документ, согласно процессуальному уголовно-процессуальному кодексу, справка старшему следователю следственного отделения РУФСБ Сухареву. Справка составлена начальником регионального управления генерал-майору Пахомову. Руководствуясь статьей 11 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности, направляем в ваш адрес результаты оперативно-розыскной деятельности для использования и доказывания по уголовному делу. Значит, региональным управлением РУФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий в качестве лиц, присутствовавших на митинге 30 октября 2009 года и, возможно, ознакомившись с листовкой, установлены следующие граждане. Значит, перечисляются Гилев, Агейкин, Тесоловский, которые были заброшены здесь в съемном заседании и которые якобы присутствовали на митинге, которым якобы передавал Кутузов листовки. Кроме того, в ходе мероприятий установлено, что сведениями об обстоятельствах распространения листовок с названием «Долой политические репрессии. Ментов стенки» может располагать присутствовавший на указанном митинге, заведующий сектором по работе с общественными объединениями администрации города Тюмени, Малыгин Роман Владимирович. Значит, дело 9.10. Значит, документ оглашен. Защита хотела бы пояснить, что, в общем-то, согласно этой справке, по нашему мнению, единственный незаинтересованный объективный человек – это Малыгин, сотрудник администрации, который был допрошен в ходе предварительного расследования, показания которого были оглашены в суде. Ни о каких противоправных действиях он не говорит. Он наблюдал за митингом на протяжении сначала и до конца. Все было в соответствии с законом. Никакой экстремистской литературы не распространено.
Пока я прерву. 13 страница 5 тома. Тут заголовка у документа нет, но это пишет письмо начальник регионального управления РУФСБ Пахомов, следователь Сухареву. Значит, он говорит, что в рамках выполнения следственного поручения по уголовному делу следственным отделением РУФСБ России в Тюменской области проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. И в результате предпринятых мер лица, изготовившие и распространившие листовки с названиями «Долой политические репрессии ментов Стенки», не установлены. Обеспечить явку для допроса в качестве свидетелей Кутузова, Постникова, Савелкова не представилось возможным в связи с тем, что указанные лица, возможно, находятся за пределами Тюменской области. Слободчаков, Хридинов, по адресу регистрации не установлены. То есть Пахомов сообщает, что Тюменское региональное управление ФСБ не смогло найти ни одного из пяти организаторов митинга. Это все происходило в... сейчас скажу, когда... в марте 2010 года. При этом Фахридинов Рустам Ибрагимович выступал здесь в качестве свидетеля, проживает последние 15 лет по адресу прописки, никуда не выезжал. Местонахождение меня также не является секретом, то есть, по крайней мере, для ФСБ точно, поскольку они через месяц после вот этого написания этого письма почему-то смогли прийти ко мне домой с обыском. Все остальные указанные лица также совершенно не скрывались ни от какого следствия, выступали на митингах, в печати и так далее, и Кутузов, и Постников, и Савелков, и Слободчаков, и Димов. Поэтому вот, опять же, поддержу защитников в том, что очень бы хотелось спросить у следователя Сухарева, конечно, каким образом Тюменское оригинальное управление ФСБ не смогло найти ни одного из пяти официальных организаторов митинга, никуда не скрывающихся, но при этом каким-то образом смогло найти свидетелей, которые якобы получили от меня эту листовку на митинге.
Хорошо.
Очень, очень странные методы оперативно-розыскной деятельности. Как можно было не найти меня и Фахриддинова, я просто не представляю.
Дальше, пожалуйста.
Значит, есть дело 122, в том 5. Направляет документы заместитель начальника следственной части ГСУ полковнику юстиции Макарову в копии процессуальных документов в отношении Кутузова. Вот я, ваша честь, не помню, обвинение оглашало либо нет. Вот документы по предыдущему уголовному делу.
Нет.
В отношении Кутузова. Копии документов были приобщены. Я оглашу, потом защита пояснит, в общем-то, для чего это надо. Значит, постановление о возбуждении уголовного дела, принятие его в производство, лист дела 123, вернее, копия от 4 декабря 2008 года, возбуждено уголовное дело по признакам статьи 214 части 1 в отношении неустановленного лица. Значит, лист дела 126, протокол задержания подозреваемого от 29 января 2009 года, задержан Кутузов. Задержан Кутузов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 214, частью 1. Заявление Кутузова не согласен. Задержание не согласен и говорит о фактическом времени задержания. Задержали его в 16 часов. Значит, протокол задержания лист дела 126, 130. Постановление об освобождении подозреваемого 31 января 2009 года. Кутузов освобожден из-под стражи 134-135. И на листах дела 136-139 постановление о прекращении уголовного преследования от 4 августа 2009 года следователем по ОВД СЧ ГСУ при ГУВД по Тюменской области майором юстиции Щегловой ЛВ было установлено, что в действиях Кутузова отсутствует состав преступления, и в связи с чем постановлено уголовное преследование в отношении Кутузова прекратить. Хочу пояснить, задержание Кутузова осуществлялось сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом по ГУВД Тюменской области. Оперативное сопровождение этого дела осуществлялось сотрудниками, о которых я сказал, Центра Э, так называемого. Однако в действиях Кутузова никакого состава преступления найдено не было. В данном случае обвинение и свидетели из Центра Э пытались позиционировать эту ситуацию как причину ненависти Кутузова к центру Э. Так вот, хотел бы обратить внимание суда на то, что незаконные действия в отношении Кутузова были, были именно со стороны следователя ГСУ и сотрудников центра Э, то бишь задержание на 48 часов в ВВС области и все остальное. Кутузов Андрей Борисович после прекращения в отношении него уголовного преследования даже, так скажем, не был даже заявлен из о реабилитации. То есть о каких-то неприязненных отношениях, либо мести, по крайней мере, со стороны Кутузова, говорит абсолютно неприемлемо с точки зрения защиты. Так, лист дела 95-106. Значит, это запрос главе администрации города Тюмени Куйвашеву. следователя следственного отделения РУФСБ Сухарева. Значит, в этом запросе Сухарев просит сообщить, являлся ли Бутузов организатором и участником каких-либо общественно-политических публичных мероприятий, проходивших в городе Тюмени в период с января 2006 года, 2006 года по декабрь 2009. Если да, когда и каких именно. И просит представить заверенные копии документов, если являлся. Значит, в ответ на этот запрос глава администрация города Тюмени направляет копии ряда уведомлений о проведении публичных мероприятий. Оглашу их. Лист дела 98. Уведомление о проведении публичного мероприятия 30 октября 2009 года, в соответствии с которым один из уведомителей, то бишь организаторов, является Кутузов Андрей Борисович. Вот это то уведомление после нарушения прав граждан сотрудниками центра. Уведомление Кутузова, главу города Куйвашева, о проведении публичного мероприятия 29 февраля 2008 года. Цель мероприятия – выражение протеста против безальтернативных недемократичных президентских выборов. Место проведения – Центральная площадь. Организатор Кутузов. Лист дела 106. Здесь в кардинах, извините, я не буду это не имеет отношения. Да. Значит, уведомление, лист дела 111. Уведомление о проведении митинга адресовано Сметанюку. Группа граждан уведомляет, что проводит 23 февраля 2006 года публичное мероприятие в форме митинга. Цель публичного мероприятия – митинг протеста против негативных процессов, происходящих в российской армии. Рост внутреннего насилия, оторванность от народа, рабовладельческий характер. Значит, среди подписей под уведомлением одна из подписей – это подпись Кутузова. Фамилия – это подпись Кутузова. В пятом доме не все. Можно в шестой дом. Уважаемый судья, я не совсем помню, опять же, огласила обвинение или нет. Есть первый, восьмой. Потом шестой.
Ничего,
нет,
ничего.
Да? Значит, тогда для защиты это принципиально. Потом шестой лист, дело один. Ходатайство старшему следователю Сухареву от адвоката Ладина в защиту Кутузова. Значит, в данном ходатайстве я прошу приобщить три текста к материалам уголовного дела. День единых действий против центра F на двух страницах. Что такое экстремизм? Текст анархистических граждане против ментов. Ментов из МВД. Значит, дальше я обозреваю текст «День единых действий против центра F» 30 октября на листах дела 2 и 3. Обращаю внимание суда, что на данных страницах находятся интернет-ссылки на сайт «Голоса.инфо», которые идентичны тем ссылкам, которые были сделаны экспертами Нижегородского государственного университета в своем внесудебном исследовании. Потому что там часть у них позиций была интернет-ссылки, они идентичны вот этим, то есть именно эти тексты. Значит, далее, лист дела 4, листовка, что такое экстремизм, фотокопия листовки, также с интернет-ссылками. Лист дела 5, 6, 7, текст анархисты, начинается с вами анархисты, граждане против ментов, МВД. Дело 13. Ходатайство следователя Сухарева от адвоката Ладина в защиту Кутузова. Значит, ходатайство следующего содержания. В ходе допроса в качестве подозреваемого Кутузова вами были предъявлены две листовки, одна из которых была заглавлена «Долой политические репрессии ментов в стенке». В ходе изучения сайтов, указанных на листовке в виде ссылок, мной был обнаружен текст, который я прошу приобщить к материалам уголовного дела. И приложение. Текст акции протеста против деятельности центров Э пройдут в 10 городах России на двух страницах. Значит, дело 14, 15, сам текст. И здесь также имеются интернет-ссылки на все дело 15. Значит, лист дела 23-27. Ходатайство адвоката Ладина, то есть мое, следователю Сухареву. Значит, в этом ходатайстве защита просит следствие назначить экспертизу и поставить их экспертам 24 вопроса. Представить распоряжение, ряд печатных материалов, которые уже имеются, материалов уголовного дела, которые в том числе приобщала защита. Значит, на листе дела 27 обозревается постановление о полном отказе удовлетворения ходатайства. То есть следователь Сухарев, не рассматривая фактически ходатайство по существу, отказывает в удовлетворении ходатайства на том основании, что им уже назначена психолого-лингвистическая экспертиза. Не проводит, так скажем, анализ вопросов, которые поставлены защитой. Также хочу обратить внимание, что на тот момент защита даже не была ознакомлена с постановлением о назначении экспертизы. Уже оглашалась этот протокол, в котором защита зафиксировала нарушение прав. Вот, в общем-то, нарушение прав и приводит к необъективной, неполной оценке доказательств.
Также хочу отметить, уважаемый суд, что именно отказ следствия в постановке перед экспертами хотя бы дополнительных вопросов и вынудил, в общем-то, защиту к проведению своих несудебных исследований, ну, то есть обратиться к специалистам. То есть, не то, что мы изначально оспаривали заключение экспертов, мы даже не знали, какие они будут. Но, получается, если следствие отказало, мы вынуждены были обратиться к своим специалистам. Не туда, скажем, не к своим, ну, вы поняли меня, а обратиться к нижегородским специалистам. Нижегородский специалист. Значит, лист дела 32. Ходатайство адвоката Ларина, следователя Сухарева. В этом ходатайстве, ссылаясь на статьи Уголовного процессуального кодекса, я прошу предоставить возможность мне и Кутузову присутствовать в ходе проведения осмотра системного блока персонального компьютера, ноутбуков, электронных носителей, изъятых в ходе обыска. Ну, то есть, чтобы осмотр проводился при нас. Лист дела 32. Значит, на листе дела 33 постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства. Следователь Сухарев отказывает присутствие, в нашем присутствии в осмотре, мотивируя это тем, что необходимости в участии подозреваемого защитника в осмотре указанных предметов не имеется. Ну, в общем-то, необходимости-то, может быть, и не имеется, но у нас это, так скажем, не запрещено законом. И, по моему мнению, любой отказ в удовлетворении ходатайства должен быть мотивирован не просто отсутствием необходимости у защиты, а именно необходимостью следствия отказать защите, ну, то есть еще раз ограничить ее права. Также хочу обратить ваше внимание, уважаемый суд, опять на тот сакраментальный диск, осмотр которого мы провели в суде. И, так скажем, на вот это странное совпадение. Следствие сначала отказывает защите присутствовать при осмотре дисков. Если бы защита присутствовала при осмотре дисков, при защите были бы скрыты эти 104 диска, изъятые у Кутузова. Упаковка была бы не нарушена. Все диски были бы осмотрены в присутствии меня и моего подзащитного. Никаких вопросов, я думаю, возникнуть не могло бы. И в данном случае мы даже оспаривать бы не могли, да и не стали бы какие-то вещи. А мы не присутствовали. И, пожалуйста, по материалам дела осмотр проводился за 2 месяца до того, как этот файл был создан. Странно, как минимум. Ну, в качестве иллюстрации несоответствия действий следователя Уголовного процессуального кодекса оглашаю следующие документы. Значит, лист дела 37-38, ходатайство защиты о назначении судебно-технической экспертизы. Ряд вопросов, 4 вопроса. По шрифту, по виду фигурального аппарата. На листе дела 39 постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства. Хотел бы его огласить. По существу ходатайства также необходимо отметить, что согласно информации, содержащейся в листовках с названием «Быть подростком, а не преступление», если это жилище Кутузова, они изготавливались весной 2009 года и посвящены акциям, запланированным на 15-21 мая 2009 года после комендантского часа. Изготовление листовок с названием «Долой политические репрессии ментов» в стенке, подготовленной с неустановленными лицами, предположительно в октябре 2009 года для митинга против Центра С, состоявшегося 30 октября 2009 года на Центральной площади. Указанные выше листовки не имеют никакого отношения. Учитывая изложенные листовки с названием «Быть подростком, а не преступление», на экспертное исследование представляться не будут. Там, и, значит,
Таким образом, председатель защиты Голодина в настоящее время подлежит удовлетворению частично. На основании таких статей Уголовно-процессуального кодекса следователь Сухарев пишет удовлетворить ходатайство защитника Голодина частично. Возникает вот какой вопрос. Частично это в какой части? Вот я лично вот из этого постановления не понял, в какой части удовлетворено мое ходатайство, а в какой не удовлетворено. И последние документы, которые я хотел бы огласить. Значит, три представления. Три представления. Значит, на листах дела 170-174. Представление главе администрации города Куйвашеву о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления, в скобках, других нарушений закона. Значит, я хотел бы зачитать, наверное, назад. В ходе предварительного следствия установлено, что Кутузов в период с 1 сентября по 31 октября, проживая в Тюмени, имея высшее филологическое образование, ученую степень кандидата филологических наук, работая старшим преподавателем в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования, Тюменский государственный университет, обладая опытом работы согласно ученой степени и квалификации, являясь организатором и активным участником проводимых в городе Тюмени и других городах России общественно-политических публичных мероприятий протестного характера, направленных на возбуждение социальной розни, нарушение свободы законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной принадлежности, а также на воспрепятствование законной деятельности государственных органов исполнительной власти, в том числе Министерства внутренних дел Российской Федерации, и на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Тюменской области, поддерживая деятельность и разделяя политические позиции, взгляды и убеждения российских неформальных анархистских и анархо-коммунистических либертарных движений, таких как автономного действия и других общественных организаций, выступающих против законной деятельности государственных органов Российской Федерации, испытывая личную неприязнь и негативные отношения к действующим в соответствии с законом о милиции и другими нормативными актами сотрудников МВД, вот в том числе проводил, распространял на интернет-ресурсах экстремистские высказывания. Значит, это представление Куйвашеву на листах дела 170-174. Аналогичное представление на листах дела начальнику УВД по городу Тюмени полковнику милиции Шиловских на листах дела 175-176-179. И представление ректору Государственного университета Чеботареву на листах дела 180-184. Так вот, я хотел бы обратить внимание суда, что эти представления, как минимум, содержатся признаки уголовного преступления клеветы. Потому что какие он митинги неоднократно организовывал, направленные на дестабилизацию общественной обстановки и воспрепятствование законной деятельности государственных органов. Я материалов уголовного дела не видел. Нами были допрошены свидетели, в том числе сотрудники милиции, которые говорили, что да, Кутузов постоянно принимает участие в митингах, однако его все действия были строго в соответствии с законом. У меня все, соглашение.
У меня есть. Нет, еще есть. По первому тому немножко можно к вам вернуться чуть-чуть.
Первый том.
Что там? Что мне огласили говорить?
Так, меня, во-первых, интересует.
Вы кому вопрос 20... задаете? Кому
что-то? Никому. Я хочу огласить кое-что.
Какое лес дело?
29-й.
Это доказательством стороны защиты, да?
29 лист, первый том. Протокол изъятия вещей и документов. Ну, у меня есть к нему замечание. Протокол изъятия вещей и документов, тут написано, что у Орлова в М4 была изъята вот эта листовка в соответствии со статьей 27.10 Административного кодекса. В соответствии с этой статьей изъятие вещей, явившихся орудиями совершения и предметами административного правонарушения и документов, да, соответственно, изымаются они только если совершено административное правонарушение. Возникает вопрос, где тогда протокол этого самого административного правонарушения? Вот, в связи с этим, ну, я, наверное, заявлю вообще о недопустимости использования судом вот этого доказательства. И вообще, скажем, мне кажется, нужно поставить под вопрос получение вообще этой листовки следствием, потому что не совсем понятно, каким образом она изымалась. Вот, и я хотел бы вызвать в суд для допроса вот капитана милиции Забыкрицкого, который изымал эти вещи и документы, изымал листовку у Урлова, у свидетеля Урлова.
То есть ты ходатайствуешь?
Да, ходатайствую об этом.
Пожалуйста, приводите его вопрос. Как сторона обвиняется в этом
вопросе? Я не вижу необходимости, потому что протоколы следственных действий с вами свидетели имеются.
Мы просим суд предоставить повестку, защита.
Честно говоря, тоже не вижу необходимости.
Непонятно, в рамках чего вообще изымались эти листовки.
То ли у вас пояснение, то ли возражение, или вы уже в прениях выступаете, или я собираюсь заявить ходатайство. У вас какая стадия? Что?
Ну, я сказал,
давайте
что...
Давайте определимся, что мы сейчас разрешаем. Ходатайство вызвали свидетеля?
Да.
Еще раз поясните, зачем оно?
В связи с тем, что по административному кодексу вещи и документы...
По какому административному кодексу, уточните?
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, статья 27.10. Здесь говорится об изъятии вещей, явившихся орудиями совершения или предметами.
У нас уголовное дело, но обвинением было оглашен административный протокол изъятия листовки у свидетеля Урлова. В связи с этим защита... обращает внимание суда на этот документ и говорит о несоответствии этого документа ни уголовному, ни административному законодательству, так как протокола административного тоже нет. И для выяснения этих противоречий ходатайствует предоставить стороне защиты повестку для того, чтобы мы смогли обеспечить явку свидетеля, который и пояснит нам, в чем же там все-таки дело. Вот таким вот образом.
Я постановила отказать Елизавету. Давайте допрашивать тех свидетелей, которые у вас пришли.
Так мы его просим на следующее судебное заседание?
Нет, я отказываюсь.
А на каком основании можно уже?
Ну, на том основании, что протокол имеется у нас, все понятно.
А для чего вы здесь вообще собрались? Все же имеется.
Протокол
свидетели, у вас еще три свидетеля заявлены, приглашайте.
У нас?
Нет, у нас чего?
У нас на сегодня нет больше четыре.
А на когда они у вас?
Следующее судебное заседание.
А на какое следующее у нас сегодня следующее заседание после обеда?
Дело в том, что мы бы еще хотели допросить понятых и статистов, которые не явились.
Но мы об этом и говорим, вы же заявляли. Где они?
Не явились.
Поэтому просим, соответственно, решить вопрос об их принудительном приводе, если мы об мыслимании говорим.
Ну.
И плюс вот сейчас мы ходатайствовали еще вот об этом капитане
Забыкрицком.
Хорошо.
Это
хорошо.
Да. Угу. Но я планировал на сегодня целый день поработать.
Как? Ну если они
что еще не доказать защиту?
Да, давайте дальше по первому тому, да. Вот я не помню, оглашала ли сторона обвинения листы 24.
Мы сейчас с самого первого тома пошли.
Там у меня совсем чуть-чуть. Нет, у меня только первый том, несколько страниц буквально. 24-я страница, там, где начальник Центра по противодействию экстремизму направляет в адрес 4 ФСБ материалы проверки. Вот тут буквально две строчки. Уважаемый Юрий Анатольевич, направляем ваш адрес материал проверки, зарегистрированный там, 30 октября 2009 года для принятия решения по последственности. Я обращаю внимание суда на такую абсурдную, на мой взгляд, ситуацию. 30 октября в М4 был изъят вот этим капитаном Забыкрицким, была изъята листовка, опечатано, согласно этому протоколу, в прозрачный файл с печатью ОМ-4. Этот прозрачный файл поступил в Центр по противодействию экстремизму, который направил его, как бы, провел проверку, да, то есть материал проверки, направил его в РУФСБ. Никаких протоколов вскрытия этого файла, опечатанного печатью ОМ-4, нет, нет материалов дела ни вскрытия в Центре по действию экстремизму, ни в ФСБ. На странице 39 первого тома содержатся запросы из ФСБ в Тюменский государственный университет на проведение исследования. Вот этого самого текстового материала, упакованного в прозрачный файл, опечатанный оттиском круглой печати МВД РФ, ОМ-4, УВД города Тюмени для пакетов номер 1. То есть получается, что в ОМ-4 листовку «Долой политической репрессии ментов к стенке», листовку «Пушкин тоже экстремист» и газету «Трудовая Тюмень» запечатали прозрачный файл, опечатали печатью, передали в Центр противодействия экстремизму. Там его не вскрывали, не вскрывая, каким-то образом произвели проверку. Отправили в ФСБ. В ФСБ, тоже не вскрывая, отправили запрос в ТГУ, да, совершенно еще даже не зная, что там находится внутри. И только в ТГУ на странице 41 начинается исследование Тюменского государственного университета, где наконец этот пакет вскрывают. И вот там на странице 42 уголовного дела написано, что в ТГУ поступили материалы, упакованные в прозрачный файл, опечатанные оттиском круглой печати. Соответственно, возникает вопрос, как в центре Э и в ФСБ вообще производили проверку, каким образом отправляли в Тюменский государственный университет на исследование какие-то материалы, которые даже не вскрывали, не будучи уверенным, что там вообще находится. Вот, собственно, в качестве заявления. Ну и опять же, еще раз повторю, что хотелось бы, конечно, допросить следователя Сухарева по этому поводу.
Это, к сожалению, не вопрос. Нет, это, к сожалению, не вопрос, это заявление.
Заявление, да.
Вопрос-то мог бы возникнуть следователю Сухареву, но, к сожалению, суд отказал его в качестве свидетеля.
Кроме того, дополняю, что в ОМ-4 запечатывали файлы листы, значит, с картинками, да, то есть листовки с картинками. В исследовании Тюменского государственного университета тоже исследователь Карбулатова пишет, что есть картинки на листовках. А, как мы уже заявляли в одном из предыдущих заседаний, почему-то в осмотрах за авторством следователя Сухарева картинки на листовках нигде не фигурируют. Что вообще, на мой взгляд, позволяет говорить о фальсификации всего дела в целом, поскольку везде упоминаются совершенно разные листовки. То с картинками, то без картинок, как мы уже говорили, листовки разные по размеру шрифта, картинки на разных листовках в деле, то цветные, то черно-белые, то напечатанные на струйном принтере, то на лазерном, это все можно продемонстрировать. Непонятно, каким образом я обладал вообще, видимо, таким парком печатной техники, да еще и печатал листовки то с ошибками, то без ошибок. Вот. Ну, ладно, я думаю, что мы в прениях просто это продолжим. Все, у меня все.
Соглашенный материал, замечание какими-то сторонами не будет. Хорошо. Что следующее?
Уважаемые, в связи с тем, что свидетели, вызванные стороной защиты, не явились, а именно статист, один из статист,
Пахомов,
да, и понятые, присутствующие при опознании, кто за вас? Прошу суд оказать содействие и применить свидетельство по уведению привод.
Вообще я целый день сегодня снимаю. Хорошо, мы объявляем перерыв до завтра до 9 часов утра. Я записала с удовольствием. В порядке статьи подбрала на плаву.